Глава четвертая. Линь Юнь. Часть первая. Поймав такси, я доехал до средних небесных врат, откуда первоначально собирался подняться на вершину по канатной дороге, но, увидев длинную очередь, направился вверх пешком. Гора была затянута густым туманом. Деревья по обе стороны чернели неясными тенями, которые уходили ввысь и терялись в белизне. Время от времени мне попадались вырезанные на камне надписи «Голоса минувших эпох». С тех самых пор, как мы с Джан Бинем ездили в провинцию Юньнань, мне всегда становилось как-то не по себе, когда я оказывался в окружении природы. Глядя на ее тайны, непостижимое, постоянно меняющееся многообразие, трудно было поверить в то, что человечество смогло втиснуть ее в непрочные границы математических уравнений. И всякий раз, когда мне в голову приходила эта мысль, я вспоминал слова Эйнштейна. «Каждый лист за окном показывает, какой наивной и бессильной является наука». Однако раздражение вскоре сменилось физическим истощением, ибо перед собой я видел только бесконечные каменные ступени, уходящие в туман, а южные небесные врата, казалось, находились где-то далеко-далеко в стратосфере. И тут я впервые увидел ее. Она привлекла мое внимание, потому что резко выделялась среди окружающих меня людей. Я уже видел, как одна за другой пары останавливались на площадке для отдыха, женщины в изнеможении опускались на каменные ступени, а мужчины, тяжело дыша, старались заставить их двигаться дальше. Когда я кого-то обгонял, или в тех редких случаях, когда кто-то обгонял меня, я слышал натужное учащенное дыхание. Я заставил себя последовать за грузчиком, за широкими бронзовыми плечами которого нашел силы продолжать подъем. И тут мимо нас легко проскользнула белая фигура. Женщина, в белой блузке и белых джинсах, похожая на сгустившийся туман. Когда она легким пружинящим шагом проходила мимо меня, я совершенно не услышал ее дыхания. Женщина оглянулась с безмятежным выражением. Не на меня, а на грузчика. У нее на лице не было никаких следов усталости, гибкое тело казалось ничего не весело, и подъем по этой изнурительной горной тропе был для нее подобен неспешной прогулке по бульвару. Вскоре она скрылась в тумане. Когда я, наконец, добрался до южных небесных врат, они уже плавали в море облаков, окрашенных в красный цвет заходящим на западе солнцем. Я кое-как дотащился до метеорологической станции Пик Юйхуан. Узнав, кто я такой и откуда, сотрудники станции не выказали никакого удивления. Они привыкли к тому, что к ним на знаменитую станцию постоянно приходят ученые для проведения самых различных исследований. Мне сказали, что начальник станции спустился вниз, поэтому меня представили его заместителю. Увидев его, я едва не вскрикнул от изумления. Это был никто иной, как Джао Юй. Прошло уже 3 года со времени нашей командировки в Юньнань. Я спросил у Джао Юя, как он оказался в этом необычном месте, и он ответил. «Я пришел сюда в поисках тишины и спокойствия. Мир внизу чертовски утомляет». «В таком случае тебе нужно было стать монахом в даосском храме». «Это отнюдь не самое спокойное место. А что ты? По-прежнему гоняешься за призраками». Я объяснил причину своего появления. 1962 год. Это было слишком давно, покачал головой Джао Юй. С тех пор персонал станции сменился уже несколько раз. Не думаю, что кто-либо может это помнить.
Неважно, сказал я. Я хочу узнать об этом только потому, что в нашей стране впервые человек, профессионально занимающийся метеорологией, лично наблюдал шаровую молнию.
«Ну, на самом деле это не важно. Я приехал в горы, чтобы немного развеяться, и, как знать, может быть, разразится гроза. После Удана это лучшее место для того, чтобы наблюдать молнии».
«У кого есть время сидеть, сложа руки и смотреть на молнии? Кажется, ты хватил через край. И все же здесь от гроз никуда не деться. Если ты действительно хочешь что-нибудь увидеть, оставайся на несколько дней, и, быть может, тебе повезет».
Джао Юй проводил меня в свою комнату.
Настало время ужина, и он позвонил в столовую, чтобы нам принесли что-нибудь поесть. Это оказались тонкие, хрустящие тайшаньские лепешки, зеленый лук толщиной с рюмку и бутылка тайшаньского ликера. Джао Юй поблагодарил пожилого повара, и когда тот уже собрался уходить, его осенила мысль.
«Товарищ Ван, как давно вы работаете на этой станции?»
«С 1960 года, в этой же самой столовой. То были тяжелые времена. Вы даже представить себе не можете, товарищ директор Джао».
Мы с Джао Юем удивленно переглянулись.
«Вам доводилось видеть шаровую молнию?» — тотчас же спросил я.
«Вы хотите сказать кружащуюся молнию?»
«Точно. Именно так ее и называют».
«Конечно, приходилось. За прошедшие 40 лет я видел ее 3 или 4 раза».
Джао Юй достал еще одну рюмку, и мы возбужденно пригласили Лао Вана за стол. Наполнив ему рюмку, я спросил.
«А вы помните ту, которая была в 1962 году?»
«А то как же. Эту я помню лучше всего. Тогда пострадал один парень».
Лао Ван начал свой рассказ.
«Это случилось в конце июля, где-то часов 7 вечера. Обыкновенно в это время еще должно быть светло, но в тот день сгустились такие черные тучи, что без фонаря ничего не было видно. Дождь стоял стеной, такой, что в нем можно было задохнуться. Непрерывно сверкали молнии, без промежутков».
«Вероятно, гроза впереди надвигающегося холодного фронта», — вставил Джао Юй.
«Я услышал раскат грома. Вспышка молнии непосредственно перед ним была особенно яркой, такой, что она почти ослепила меня, хотя я находился в комнате. Затем я услышал снаружи голос, кричащий, что человек ранен, и поспешил на помощь. В то время на станции проводили наблюдение 4 сотрудника, и одного из них поразила молния. Когда я втащил его в комнату, одна нога у него дымилась, и капли дождя, падающие на нее, шипели, но он полностью оставался в сознании. И тут появилась кружащаяся молния. Она проникла сквозь западное окно, но окно было закрыто. Эта штука была размером, ну, вот с эту лепешку. Красная, кроваво-красная. Она наполнила всю комнату красным заревом. Молния летала по комнате примерно вот так». Взяв рюмку, повар поводил ею в воздухе. «Плавала туда-сюда. Я подумал, что вижу призрака, и так перепугался, что не мог слова вымолвить. Но эти ученые нисколько не испугались. Только сказали мне не трогать молнию. Какое-то время она плавала, то поднимаясь к потолку, то опускаясь к кровати. К счастью, она никого не тронула. И, наконец, влетела в печную трубу. И как только оказалась там, взорвалась с грохотом. Столько лет я работаю на горе, столько раз слышал гром, но не помню, чтоб когда-либо еще слышал что-то такое же громкое. У меня загудело в ушах, а с левым ухом что-то произошло, и я с тех пор им плохо слышу. Все светильники в комнате погасли, лампы и стеклянные колбы термосов разлетелись вдребезги, на кровати остались обожженные следы.